Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите.
Господи, милости Твоей, благослови всех нас.
Напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. И напомню, что сегодня пока нет с нами Светланы Георгиевны Шабас, нашего психолога. Мы от всей души желаем ей скорейшего выздоровления и просим ваших молитв. А сейчас, батюшка, вопрос, даже серия, скажем, вопросов, которые задала молодая женщина Юлия. Она человек воцерковленный, много времени проводит в монастыре, помогает. В то же время светской профессии. Человек, который серьезно относится к жизни и вот пока, что называется, на распутье определения своей личной жизни, семья или монастырь, она пытается задать для себя вопросы и просит помощи в их разрешении. Вопрос такой: если человек не женат или не замужем, еще не выбрал свой путь, семья или монашество, чем руководствоваться для того, чтобы не ошибиться в этом выборе? Нужны какие-то определенные внутренние качества для создания семьи или принятия монашеского чина? Какие внутренние ресурсы должны быть у человека? Или нужно прислушаться к советам чем-то? То есть вот такой вопрос от Юлии.
Спасибо, Лариса Михайловна. Спасибо, хочу сказать, и нашей радиослушательнице Юлии за заданный вопрос. На самом деле это вопрос достаточно часто встречающийся именно вот в такую эпоху жизни. И надо сказать, что общего решения этого вопроса нет. Этот вопрос, несмотря на повторяемость, иной раз даже буквальную повторяемость, совпадаемость там слов, там предложений, чувств, он всегда решается индивидуально. И невозможно сказать человеку: вот ты знаешь, иди в монастырь, до тех пор, пока человек сам для себя это решение не принял. Человеку нельзя сказать: иди создавай семью, пока человек сам это решение для себя не принял. Вот. И, может быть, к Юле надо обратить прежде всего вопрос. Если Юля знает, ну так, не понаслышке, о монастырской жизни, что ее не устраивает в этой монастырской жизни, что приводит к тому, что у него возникают такие вопросы, что служит основанием для ее сомнений. Если есть сомнения, значит, нужно прежде всего с этими сомнениями поработать. Эти сомнения, они вытекают из строя монастырской жизни, они вытекают из того, что этот строй монастырской жизни не совпадает с устроением внутренним Юлии души, или же что-то другое здесь. Юлия, может быть, боится упустить возможность создать семью, пройдя по дороге семейной жизни. Может быть, ей вот детей хочется. Может быть, она в другом может найти свое призвание именно как женщина. Поэтому здесь эти вот соображения, эти рассуждения, они прежде всего человеку приходят, и человек должен с этими рассуждениями, с этими вопросами сам разобраться. Это как раз вот тот момент, тот поворотный пункт, где человеку помочь никто не в силах. Жить за человека, но не станет даже Господь Бог. Господь Бог дает жизнь, Господь Бог помогает эту жизнь нести, жить, поддерживать нас, но все-таки, если Он будет вместо нас жить, получается это подмена, да, лишение нас свободы. Поэтому и Юлии здесь, прежде всего, нужно самой разобраться в себе, чего она хочет от жизни.
То есть, прежде всего, речь идет не о каких-то личных качествах все-таки, батюшка, а о личных стремлениях, да?
О личных стремлениях, я так понимаю, что у Юли такое, ну, вполне современное, такое закономерное желание иметь гарантию. Вот если я пойду в монастырь, не ожидает ли меня там разочарования? Ожидает, и неоднократно. Вот если я семью создам, не ожидает ли меня разочарования? Ожидает, и неоднократно. Это как, понимаете, вот притча о моряке, который собирается в море выехать и себе затылки чешет. Если я выйду, буря будет или не будет? А что будет, если будет буря? Плыть мне не плыть? Я человек, который там за грибами идет в лес. А вдруг я пройду, грибов нету. Идти или не идти мне? Но пока ты не войдешь в лес, ты об этом не узнаешь. Пока ты не сядешь в лодку и не поплывешь, ты об этом не узнаешь. Так и тут, пока ты не начнешь создавать семью, ты не узнаешь, какие у тебя будут проблемы. Причем эти проблемы, конечно, будут. Они будут именно твоими проблемами. Это будут проблемы не папы, не мамы, не подружки из параллельного класса. это будут именно твои проблемы. Но именно в этих проблемах человек и строит себя как личность. Без проблем, без преодоления их человек не реализует себя. Поэтому здесь, ну как, желание спокойной жизни, оно, конечно, тоже такое священное, такое закономерное, такое достойное уважение полностью. Но все хотят, да, спокойной жизни, как мы хотим спокойной жизни. Пожалуйста, спокойной жизни, и начинаем тосковать, что же у нас ничего не происходит. Поэтому и тут, Юля, понимите, что ваша жизнь, она будет наполняема тем, чем вы ее будете наполнять. И реализовать себя вы можете и в монастыре, но только для этого нужно представлять, что я в монастырь принесу. Потому что иной раз у нас монастырская жизнь, она воспринимается как вот из какой-то там сказки, из кинофильма, да. Пойду в монастырь для себя, пожалуй, убегу от проблем. Если человек убегает от проблем в монастыре, надо сказать, что него там догонят. От себя нигде не убежишь. Ты поймите, что это не то, чтобы я там отговариваю от монастыря, потому что, еще раз повторяю, этот вопрос, даже когда ко мне приходит, я вот, например, лично людям говорю, вот давай, ангел мой небесный, ты определись сначала, хочешь ты монастырской жизни или ты хочешь семейной жизни. Вот и когда определишься, вот тогда ты у меня благословение проси. А так, батюшка, не благословите ли вы меня на монастырское жительство? Нет, это не мое решение. Это твое решение. Я живу не в монастыре, поэтому я кого-то взять и так вот благословить, иди в монастырь, я не могу. Вот. И самое главное, наверное, для Юлии было бы, если бы она так вот без какого-то романтического флера, без какого-то такого вот тюля такого вытканного, вышитого, представила себе, а где она хотела бы закончить дни своей жизни. Вот свою жизнь в конечном итоге, там, не знаю, если ей сейчас там 20 или 30 лет, ну, допустим, в 60, 70, 80 лет, кем бы она хотела быть, как бы она свою жизнь заканчивает. Что в конечном итоге человек, я, конечно, не предполагаю, что человек там вот себе нарисует такую картину, я святая, там, как Мария Египетская, я там отшельница, я там вот целительница, я вот там молитвенница. Да, действительно, чтобы это было предельно, прозаично. Вот я на смертном одре, кто меня окружает? Меня окружают мои там дети, мои внуки, или там меня окружают мои сестры, настоятельница меня провожает, как одной из сестер в монастыре. Вот я думаю, что вот именно это конечный пункт, он очень многое скажет Юле, для чего ее жизнь будет построена, вот что она собирается сделать. Труды не в любом случае будут. Труды будут в монастыре, труды будут в семье. Очень часто эти труды будут выглядеть внешне бессмысленными и безрезультатными. Благодарности будет мало в семье, будет мало благодарности в монастыре. Будет мало покоя в монастыре, будет мало покоя в семье. Знаете, вот все то, что нам кажется таким вот хорошим, оно где-то там, вот, в пределах идеала. А вот на протяжении всей нашей жизни мы чаще всего видим совершенно другое. Но когда жизнь подходит к концу, внезапно выясняется, что все то, к чему мы стремились, оно окружало нас на протяжении каждого дня нашей жизни. И даже самые бедствия наши, они на раз были не бедствиями, потому что мы воспринимали как нарушение своего спокойствия, нарушение своего замкнутого какого-то изолированного мира, а на самом деле это были, может быть, даже спасительные действия Господа Бога для того, чтобы нам не дать зачахнуть, не дать погибнуть в каком-то таком самозакукливании в своей жизни.
Спасибо, батюшка. Мне кажется, очень доходчиво, очень хорошо вы рассказали. Действительно, не только для Юли, а для многих из наших радиослушателей молодых, которые определяются в жизни, будет полезно это услышать. И Юля продолжает. В конфетно-букетном периоде, когда люди ухаживают друг за другом, друг другу они кажутся самыми прекрасными. А жизнь не всегда штиль. Вот, возвращаемся к теме, да, бурного моря. Как решать, спрашивает она, ситуации, вот для срединного пути, как она объясняет, есть ли разница характеров? Как в критических ситуациях, чем руководствовать, чтобы достичь вот этого состояния золотой середины?
Че написать, допустим, вот послание апостола Павла к Ефесянам. Жена дубится мужем. Там все описано, какая семья вот по-христиански должна быть. Должен муж любить свою жену, как свои телеса, как Христос возлюбил церковь. Да так возлюбил, что даже на крест пошел, предал себя за нее. Вот так мужи должны любить свою жену. Тот, кто любит свою жену, тот любит самого себя. А жена должна бояться своего мужа. Бояться не в смысле страха животного, а уважать, не перечить, помогать, поддерживать.
Вот батюшка Юля-то и переживает, что вот конфетно-букетный период, он не всегда показывает истинное отношение, да, истинного человека.
Конфетно-букетный период очень часто показывает истинного человека. Просто в конфетно-букетный период мы для себя очень многие вещи, которые видим, стремимся как бы не замечать. Очень часто бывает такое, что вот приходит там молодой человек, вот у меня такая вот проблема с женой. Или приходит там женщина, вот у меня такая проблема с мужем. А перед тем, как жениться-то, вы не видели всего того, что происходило? Ну, я думал, что вот мы поженимся, и все исправится. Я думала, что вот он женится и остепенится. Ничего не происходит. Если человек не способен меняться в конфетно-букетный период, не считает это нужным, значит, ничего в семейной жизни тоже не изменится. Если человек стремится чего-то там добиться, в общем-то, это наука-то, что называется, веками там, непреподаваемая, но передаваемая, что называется, из опыта в опыт, когда какие-то испытания все-таки они были, и юноши там для девушки там какие-то испытания были, там и девушки там юноши испытывали. Вот. И, в общем-то, обычное просто проживание совместное какое-то там рядом, даже не вместе, это вот конфетно-букетный период, что называется, походы в кино, там, в театр и все остальное прочее, но уже можно сказать, там, человек неряха, или человек неаккуратный, или человек настолько аккуратен, настолько вот порядочен, что это уже тошноту начинает вызывать. Хоть какой-нибудь бы у него там неправильность какая-то была, нет, я как будто бы с роботом жил. Вот. И все это именно вот таким вот образом выясняется. Потому что иной раз в наше современное, что называется, время, девушки как думают, ну ладно, встретимся, поживем, детей заведем, а дальше с характером не сойдемся, я и сама смогу. И вот этот вот запасной вариант, я и сама смогу, он часто ломает ту семью, которая вполне была жизнеспособной. Потому что когда это сработает в голове у девушки, сама девушка сказать не может. Ну, это оно сработало. Так, мне такого мужа не надо, я сама смогу. Хорошо, с мужем расстались, прорастает ребенок, от которого уже никуда не денешься. И проблемы, которые могли бы быть смягчены в семейной жизни, они уже вырастают в те проблемы, которые приносит человек в церковь, человек приносит на радио, человек приносит психологу. И эти проблемы он вынужден нести до конца своей жизни, уже никуда от этих проблем он не уйдет. Поэтому изначально, понимаете, вот современность нас настраивает на что? Я вот в чем даже симпатизирую Юле. Она человек, можно сказать, немножко такой традиционный. Она не относится к себе как к человеку, имеющему много назначений. Она хочет сделать один выбор, для того, чтобы потом этого не переделывать. В современности это как раз-таки вот у нас чаще всего так вот бывает. Да, не переживай, один раз ошибешься, другой раз можно попробовать. Или третий, или четвертый. Одна американка с 15 раза счастливой стала. Опять-таки вопрос, стало ли, и последний ли это раз. Потому что перед этим она, наверное, тоже несколько раз счастливой это была поначалу. Поэтому, конечно, мне симпатично вот это вот желание сделать один выбор и на всю жизнь. Вот, но чтобы этот выбор был один раз на всю жизнь, знаете, он с неба не упадет. Это не какое-то там бедствие стихийное, от которого невозможно там вот отвратиться. Это прежде всего результат наших собственных трудов. Для того, чтобы жизнь была, что называется, как цветное полотно, надо день за днем это полотно вышивать. День за днем работать для своего счастья. Работать для своего призвания в монастыре точно так же придется. Работать для своего семейного благополучия точно так же придется в семье. Поэтому заранее сказать, а что вот у Юли будет, ну, я не хиромант, конечно, и руки у меня передо мной Юлиной нет, ну, знаешь ли, было бы, даже не стал бы этим заниматься, а вот будет тебе вот дальняя дорога, да, там, вот, казенный дом, добрый молодец с Мерседесом, да, я бы, конечно, не стал бы этого делать. Хотите, чтобы это было, работайте. Надо для этого что-то делать. Сидеть на берегу и горевать, а вот будет ли буря или не будет ли буря, сидеть там на опушке и думать, а будут ли грибы, не будут ли грибы, надо действовать. Надо заходить, надо решаться.
То есть, батюшка, размышлять хорошо, но надо действовать. Это, во-первых, да?
Действовать, с размышлением, конечно. Да, с размышлением. Но если человек только в размышление всю свою энергию вкладывает, это, прежде всего, мучение для самого человека и для окружающих его. Тоже немалое мучение бывает.
Батюшка, и вот в связи с тем, что надо с разумением подходить, еще, наверное, стоит напомнить о том, что много случаев, я думаю, что и в вашей практике наверняка делятся ваши прихожане, и из книг мы знаем, что видеть даже в конфетно-букетный период будущего суженого, скажем так, ведь Господь очень часто открывает человека, да, каким-то образом дает увидеть неожиданно, но глубоко этого человека, который рядом. Главное понять, что Господь открыл.
Ну, конечно, но потом надо понимать, что то же самое конфетно-букетный период и влюбленность, и идеализация своего там избранника, они тоже имеют полезное какое-то назначение, потому что чисто рассудочно мы можем сказать, что человек несовершенный, что у него есть недостатки, это просто я вот сейчас их не вижу. Но, вот, но если искать недостатки, их ты увидишь обязательно. Обязательно найдешь. Вот. А вот это вот романтическое влечение, вот эта влюбленность какая-то такая вот чувственная, такая вот жизнь, она дается для того, чтобы как раз-таки преодолеть, может быть, самые такие острые начальные периоды, для того, чтобы претерпеться друг к другу, приноровиться друг к другу, чтобы общность установилась. Вот. Но раз влюбленности нет, то человек решает вот стерпится, слюбится. Ну, когда-то стерпится, да, когда-то слюбится у кого-то. Если благочестивый более-менее образ жизни, человека можно хотя бы даже за это уважать. Вот, а если нет? Если нет, тогда, может быть, лучше все-таки жить по принципу «уж лучше ни с кем, чем с кем попало». То это, наверное, должно быть. Потому что у нас бывает такое, что человек готов на любое, там, лишь бы там, получить штамп в паспорте, там, колечко на пальце, статус семейного человека, а потом начинаются претензии. Господи, зачем ты мне это сделал? Ну, и, в общем-то, было показано. И решение ты принимал не то, чтобы не видя, может быть, закрывая глаза, но зная. Поэтому здесь, конечно, нужен совет, и действовать нужно всегда рассудительно, особенно женщине. У мужчин таких последствий, как у женщин, от брака не бывает. Дети, конечно же, остаются при разрушении брака чаще всего с мамой, как мы об этом знаем. Конечно, об этом, может быть, и не стоило бы говорить, начиная там о жизни брачной, но как возможный результат, мы не можем об этом не сказать. Ну, и человек, который вступает в брак, конечно, он понимает, что брак один раз на всю жизнь. Но какие-то вот последствия, которые могут привести к краху брака, человек должен себе очень четко видеть. Иной раз вполне нормальные семейные отношения заканчиваются крахом просто потому, что супруги начали играть в развод. Прозвучало один раз это слово, ага, вот он как мячик перебрасывается. Сначала просто приноровились к слову, потом приноровились к процедуре развода, потом дело дошло все-таки до подачи заявления. Вот уже в суде, вот уже брак расторгнут. Вот год проходит, люди приходят в себя. Что это была игра, что это было не то чтобы несерьезно, но можно было и по-другому поиграть, и можно было претерпеть. А люди становятся пленниками, заложниками такой ситуации. Поэтому каждый раз, когда вот люди задают эти вопросы, конечно, с одной стороны, это мучительно, потому что нередко люди стремятся вот эту обузу выбора возложить на плечи там, не знаю, духовника, там, отца, матери, друга, близкого. Знаете, жизнь все-таки она настолько ценная, что доверять кому-то, кроме себя, этот выбор очень важный, все-таки не стоит. И совершать его нужно, конечно, осмотрительно, но совершать, понимая, что впереди будет все. Но если я буду с Богом, все эти искушения, все эти испытания мы совместно преодолеем.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». И отец Александр отвечал на вопросы Юлии. Помоги, Господи, и Юле, и нашим молодым. И, может быть, уже и не молодым, а зрелым людям, которые еще вот пока выбирают свой путь жизненный, да, семья или монастырь, с Божьей помощью определиться и сделать свой выбор. Тогда, конечно, какие бы ни были трудности, искушения, препятствия, да, это все равно будет дорога к истинному, наверное, счастью человека, да, батюшка?
Да, я бы пожелал жить, что называется, на всю катушку, что в монастыре, что в миру. Потому что чаще всего люди стремятся что там, выбрать какую-то теплохладную такую линию. Если семейная жизнь, ну там один ребеночек, да, пять собачек. В монастыре там тоже, что называется, вот так вот, я тут болею, тут я не могу, тут я не мощной. Я вот тут вот молитва для меня очень тяжелая, тут вот послушание недостаточно мне подходит. И получается, человек и в той жизни как бы не состоялся, и в той жизни не состоялся. И каждый раз выбираю, думаю, в той бы жизни было бы лучше. Нет, каждый раз выбирая эту жизнь, мы уже этот выбор совершаем окончательно. И раз этот выбор сделан уже нами, этот выбор нужно оправдать. Это оправдание будет только от нас зависеть. Настолько, насколько я буду жить, настолько будет у меня и результат. Если у меня будет там полная семья, там трое, четверо детей, там, я буду для них жить. Конечно, будет неплохо. Конечно, нужно будет потерять себя. Но это опять-таки, вот, по слову Божьему, зерно, если не умрет, оно не принесет плода. Так и в семейной жизни очень часто мы умираем сами для того, чтобы дать жизнь своим детям. И да, с определенного момента заканчиваются какие-то такие эгоистические наши побуждения. Так, а может быть, это и в монастыре нас ожидает? В монастыре же тоже нужно будет бороться с эгоистическими, с какими, самовольными какими-то мыслями, чувствами и желаниями. Поэтому самое главное, то, что вот поможет каждому человеку понять, что выбор совершен правильный, это когда человек будет жить не потихонечку, не помаленечку, не по чуть-чуть, а жить, что называется, от всех сил своей души. Если мы эти силы своей души будем Богу приносить, Господь будет там их возвращать, поддерживать нас, восстанавливать нас, помогать нам. Мы читаем и очень много там и в семейной литературе таких примеров знаем, мы и в патриарках знаем, и в житиях святых знаем. Чаще всего у нас доходят как раз рассказы о том, как люди жили в полноте своей души. Вот об этих людях мы знаем.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Отец Александр Рыков и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь и до новых встреч. Батюшка, благословите.
Перед тем, как попрощаться, я бы хотел напомнить нашим радиослушателям о нашей просьбе возносить молитвы о здравии недугующей рабы Божией Светланы. И, Господи, милость Твоя да пребудет со всеми нами.